Добрый день, уважаемые слушатели, и в эфире очередная программа «Подкаст «Директор»» в рубрике «Трудоустройство высококвалифицированных специалистов и экспертов». В гостях у нас Павел Граблевский, мотивационный и карьерный ментор. Павел, добрый день.
Алексей, добрый день.
Сегодня мы решили поговорить о такой теме, как личностные качества экспертов и суперквалифицированных специалистов. Что мешает иногда им получать желаемую работу? На что хотят и обращают внимание наниматели, когда проводят собеседование с такими экспертами? И что во время этих самых собеседований нужно сказать, нужно подчеркнуть, нужно выделить для того, чтобы собеседование прошло успешно? Ну, давайте, Павел, начнем с того, что, по вашему мнению, а какие качества высококвалифицированных специалистов в первую очередь интересно нанимателям? Я говорю про личностные качества.
Да, но я бы начал немножко с другого, чтобы людям, которые слышат нас, было понятно. Слово «ментор» в моем случае, оно не очень корректно, потому что я до сих пор управленец. Я работаю как операционный директор. Я своим менторством занялся после того, как много месяцев не мог найти работу, после сотен отказов и десятков собеседований, буквально за несколько там полгода. Я понимаю все, что работает на практике, когда ты и наниматель, и кандидат. И только после этого я уже говорю, что я ментор. То есть я просто практик, который я там на своей шкуре испытал, и помогаю людям не наступать на мои собственные грабли.
Поэтому... Тем важнее наши с вами подкасты, где вы не теоретизируете, а делитесь своим личным чувственным опытом.
Да, да, да. 9 месяцев поиска работы позволили мне совершенно по-другому на себя посмотреть. Я понимаю, что я сам, несмотря на свой опыт, делал глупейшие ошибки из-за лени, из-за непонимания. И то, что я вижу сейчас в других кандидатах, которые приходят ко мне, лечится в большинстве случаев крайне просто. Вот конверсия 90% как минимум. И те случаи, которые не срабатывают, там просто либо завышенная самооценка, в принципе, нежелание что-то себе поменять и то, что не лечится в принципе. Но это единичное исключение. Поэтому поехали. Смотрите, приходим на собеседование, да, и какие качества должны показать? А все просто. Вы надежны как человек, и вы лидер, на которого можно положиться. Потому что любой работодатель, приглашая человека, особенно на топовую позицию, хочет закрыть в первую очередь не какие-то проблемы бизнеса, а убедиться, что мне, как нанимателю, как собственнику бизнеса, будет с ним комфортно и надежно. Угу. Это аксиома, поэтому я, когда рассказываю про приход на собеседование, говорю про простую вещь. Подождите в колье скакать, не рассказывайте про свои 45 лет опыта и по 300 реализованных проектов. Просто поулыбайтесь, посмотрите в глаза человеку, расположите к себе. Покажите, что вы простой, адекватный, позитивный человек. И только потом начинаете уже рассказывать про свои хардскиллы. Поэтому главное, вы должны быть надежными. Вы должны быть лидером, на которого он сможет положиться. Это то, что решает 90% проблем сразу. Ну и следующее, что вытекает из этих двух пунктов, это, естественно, стратегическое мышление. Ты должен быть способен видеть картину за лесом. Не просто работу работаем, а что нам это даст и что будет, если мы чего-то не сделаем. Mm-hmm. В годах, естественно, у тебя должны быть domain expertise, понимание того, чем ты занимаешься на экспертном уровне. Причем в идеале не только именно в твоей сфере, но смежные. Условно, если ты приходишь как руководитель предприятия производственного, ты можешь быть, скажем, технологом, либо продажником в чем-то, но ты должен понимать всех на их языке и быть способен общаться с ними на их языке, чтобы тебе банально не дурили голову, и ты мог понимать, либо это правда, либо люди просто не дорабатывают. Что также крайне важно, ты как человек опытный должен способен построить команду и заставить загореться. Это одновременно и просто и сложно, просто потому...
Ну, это настоящее лидерство, да, Павел? Это да. Не просто я назначенный начальник, а я лидер, который сможет организовать и повести за собой команду.
Да, и здесь, что удивительно, не нужно быть там жестким человеком, ты должен быть просто их партнером адекватным, ты должен быть твердым, понимать, что нельзя быть друзьями на работе, вы просто коллеги, товарищи, ты должен с ними быть и коллегой, и папой, и, если нужно, человеком, который даст им волшебный пендель. Только в этом случае у тебя все получится. И что важно, ты должен уметь, искренне уметь общаться с самыми разными людьми, даже теми, которые тебе неприятны. Хочешь, не хочешь, они могут быть для тебя токсичны. Ты можешь их не понимать, почему они так поступают, почему они совершенно по-другому думают. Но, блин, это твоя работа. Если ты лидер, ты должен сделать так, чтобы с тобой всем было комфортно и все могли бы на тебя положиться.
Ну, это вот как то, о чем сейчас модно последние пару лет говорить, это софт-скиллы, которые у суперэксперта, суперквалифицированного специалиста должны быть, чтобы уметь погасить негативные какие-то тенденции движения, уметь притормозить человека, который вносит деструктив в работу команды, и, с другой стороны, собрать вокруг себя и мотивировать на продуктивную работу тех, кто хочет добиваться результатов в этом бизнесе.
Да, да. Потому что анекдот практически из моей текущей работы. У меня есть overqualified руководитель склада, который вечно всем недоволен, приходит каждый день ругаться и рассказывать, почему у нас такой бардак, почему у меня так мало платят денег, я хочу больше и прочее. Но мы улыбаемся, мы спокойно обо всем разговариваем. Я поясняю, что Сергей Анатольевич, платим мало, потому что то-то и то-то. Бардак, потому что мы растем активно и хотим быть клиент-ориентированными. Важно быть маленькими и быстрыми, а не зарегулированными и упорядоченными. Разговариваем, ругается, успокаивается, говорит спасибо, что выслушали, уходит.
Довольно уходит.
Довольно уходит. Я понимаю, что реально ты должен быть иногда папой в коллективе, чтобы люди могли прийти поругаться, выплеснуть эмоции. Это часть твоей работы. И потом, когда ты делаешь, думаешь, ну хорошо сделал, человеку приятно, и предотвратил конфликт и уход человека. Он с нами будет работать, он будет хорошо работать, потому что чувствует, его уважают. Его мнение что-то значит. Просто не могут сделать то-то, потому понимают, почему. Вот это важно.
Павел, вот, ну, Алла Верды, я вам расскажу свою историю из своего, наверное, начального там бизнес-опыта как руководителя. Моя первая компания, когда я сразу вот ее учредил, стал руководителем, у нас работало 28 человек, и спустя там лет, наверное, 10 или 12, какие-то мои знакомые открыли психологический центр исследования там персонала, адаптации, мотивации, и говорят: Алексей, давай вот мы тебе по дружбе проведем диагностику твоего персонала. Ну, давайте, как бы, если мы по дружеской цене договорились, я никогда этого не делал. Я сразу после РТИ стал директором, я не знал, когда это нужно делать, но в РТИ учат программистов, но не учат менеджеров, да? Не учат инженеров руководить людьми. Договорились. И ребята у нас в офисе работали где-то неделю или две, потом принесли отчеты, и мне очень-очень было необычно узнать, что все довольны условиями работы, все довольны уровнем зарплаты, все довольны той темой, и тем даже рыночным положением, которое мы тогда занимали вот в Беларуси. Больше всего недовольства почти все сотрудники высказали в таком необычном вопросе: а нам не с кем выговориться, нас некому рассказать о тех задачах, что мы решаем. Нам не хватает просто общения. И для меня это было таким гром среди ясного неба. Еще и это нужно, ну ничего себе. Окей, проехали. То есть сейчас мы говорим о том, что оверквалы при трудоустройстве, при прохождении собеседования, они должны в том числе и, наверное, в первом числе сказать, что они не просто эксперты, они не просто готовы решать конкретные задачи, стоящие перед бизнесом, они готовы взять на себя целое направление со всеми вытекающими и задачами, и проблемами, и персоналом, и какими-то внутри персонала там течениями, флуктуациями, конфликтами, и они готовы решать эти все проблемы. А если кто-то этому научился в жизни, хорошо. Если кто-то, вы говорите, должен иметь опыт в смежных областях, это уже становится как бы… Это нужно нам с вами сейчас проговорить. А как показать, что есть смежный опыт? Как показать, что человек очень опытный, очень квалифицированный, с большим багажом успеха за плечами, готов учиться. Это же тоже важно. В любой компании есть свои особенности, своя специфика. И мне кажется, что нанимая руководителя вот целого направления, любой собственник думает, а он сможет принять наши стандарты, наши методики работы.
Да, безусловно. Здесь, к сожалению, показывать не получится. Если у тебя этого нету, но я думаю, что как раз-таки опыт и многие-многие годы, которые ты работал, и дают тебе понимание того, что у тебя это действительно есть на самом деле. Поэтому гибкость показывается на реальных примерах, которые ты проходил.
Если нельзя показать, то надо рассказать, да?
Конечно, но не нужно выдумывать ни в коем случае, потому что карма дороже. Ты можешь себя подать на собеседование, а потом сталкиваешься с реальной ситуацией, и ты плывешь. И ты подставляешь себя и бизнес другой. Это гораздо хуже. Поэтому не выдумывайте ни в коем случае, просто примите то, что либо ты умеешь, либо ты не умеешь. Так вот, если ты умеешь, расскажи про примеры, которые у тебя были в прошлом, лучше всего из области отношений в команде, потому что это самое критичное. Ну, самое простое, думаю, что с чем сталкивались все, это конфликт между закупками и продажами. На уровне каком? Продажи хотят, чтобы все было в наличии на складе. Клиенты хотят тут же быстрая доставка. Но, блин, это же раздувание складских остатков, это оборачиваемость, это деньги, которые вкачиваются в оборотку. И здесь очень тонкая грань между тем, что нам нужно на самом деле, и то, что хотят продажи. И должен быть человек, который понимает, это не просто на уровне слов мы хотим, а давайте мы посмотрим на там АБЦ, анализ наших складских остатков, посмотрим на их оборачиваемость, посмотрим на пики спроса, которые возникают, почему они возникают, насколько часто, что можно сделать. Там, допустим, возьмем ажные позиции, которые у нас самые популярные, возьмем несколько экспериментальных позиций на стимных остатках в два раза, не сильно потратившись на эти плане денег, посмотрим, что изменится за месяц. То есть конкретные шаги, которые решают проблему, но которые вот в пылу спора не придут в голову ни одной стране, ни другой, а ты как руководитель это предлагаешь. И люди успокаиваются.
Когда ты уже переживал такие ситуации, просто рассказываешь, как у нас в Одессе решали эти случаи, да?
Да.
Помните эту поговорку? У нас в Одессе был похожий случай. Так вот, как мы это решили.
Да, и, как я уже говорил, крайне важно показать на уровне отношений в команде человеческих, потому что, допустим, есть хороший специалист, он себя очень ценен, то он другой, он отличается от команды, он потому что думает совершенно по-другому, и он может просто не прийти с ним, не умеет к нему приспособиться. Вот ты должен найти способ, как их между собой состыковать, чтобы они понимали бы друг друга, должен быть именно тем самым коммуникатором, чтобы с тобой могли обе стороны поговорить и постоянно смотреть, чтобы у них все было хорошо. Потому что можно раз поговорить, два, но потом опять возникает проблема, и ты должен еженедельно за этим следить.
Держать руку на пульсе, не допускать отклонений от генеральной линии стратегии компании. Павел, ну вот мы тоже говорили с вами, что оверквалы, да, там эксперты, суперквалифицированные специалисты, они должны уметь не только ладить с людьми, но и уметь гасить конфликты, вовлекать людей в продуктивную деятельность и вести их за собой. Но это же такое, наверное, не для всех компаний. Есть какие-то сферы бизнеса, где нужен один специалист на целое направление, и у него нет ни помощников, ни ассистентов, он один закрывает это направление. А как в этом случае можно показать, что я с людьми, в общем-то, нормально работаю, потому что человек приходит в компанию, да, у него есть руководители, у него есть одноранговые коллеги других направлений. Но, например, в его команде, у него в подчинении никого нет. И тут он должен сказать, что он адекватный, что он вменяемый, слушает других.
Божечки, это очень приятный случай, потому что когда тебе за 45, за 50, у тебя есть одно большое преимущество. Как правило, ты все уже всем доказал. Должен принять. Я сделал одно, второе, третье. Мне не нужно ничего доказывать для себя самого, потому что я знаю, я состоялся как человек и как эксперт. Дальше я просто хочу жить, получать удовольствие от того, чем я занимаюсь, и от людей, с которыми работаю. А будет это, либо я один сижу на направлении, как пчелка. Пчелка в муравейнике. Да. Либо подо мной будет несколько человек, да по барабану. Я хочу хорошо делать работу, я хочу получать удовольствие от того, что я хорошо делаю, и хочу, чтобы мой приход в компанию был бы плюсом для нее. Поэтому спокойно про это говорим. Я готов работать рукой и руками, и головой. Неважно, на каком месте я буду, я сделаю все, что вы хотите, и что самое важное, я сделаю это быстрее, качественнее, и в конечном итоге дешевле для вас, потому что у меня есть опыт, у меня есть правильные скиллы, у меня есть мотивация и есть все, что я уже неоднократно делал в точно такой же работе.
Павел, вы прямо вот своим таким развернутым ответом подводите меня к следующему вопросу в нашей дискуссии. Если человек уже себе все доказал, если он уже знает, чем он гордится в своей прошлой жизни, да, вот после которой он опять вышел на рынок труда, как нанимателю убедиться или как такому специалисту доказать, что у него сохранилась мотивация работать, у него сохранилось стремление достигать цели, решать сложные задачи. Ведь если он сам себе уже доказал, существует вероятность, что ну, это все уже как-то, ну, не то чтобы сбитый летчик, но человек, который знает, что у него все хорошо, и он не будет стараться. И есть такое вот сомнение у нанимателей. А может, он уже просто будет ленивый и будет почивать на лаврах, как помните, там в советское время там, члены политбюро, такие уже старые маразматики, которые там даже связано говорить не могли без бумажки. Но они в своей предыдущей карьере уже все доказали, что они там в ЦК КПСС, что они бонзы, что они могут стоять на параде на Мавзолее, и уже такие бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А как в этом случае овервалом доказывать, что они еще не догорели?
К сожалению, доказать получится не всегда и не всем, потому что есть работодатели невменяемые, которые изначально настроены на то, что я не возьму, как бы передо мной ни писал, ничего не поменяется. Но если ты попадаешь к адекватному работодателю, который сохранил гибкость мышления, он действительно готов смотреть на тебя объективно, и он видит, что тебя прет в хорошем смысле по жизни. Ты не просто пришел продать тебе на собеседование, ты такой. Ты прямо говоришь, у меня есть то-то, то-то и то-то. Вот это делать не умею, а это делаю классно. У меня по-прежнему мотивация высокая, я готов работать там от и до. И если ты искренен, то это упрощает многие вещи, потому что ко мне сейчас приходят на работу, допустим, например, руководитель отдела продаж. Приходили 50-летние директора. С одной стороны, собственника сразу шок. Блин, так это же слишком низко для него, и он в возрасте. Меня это как за счастье. Я прекрасно понимаю его мотивацию. Пару вопросов, смотришь в глаза, как он тебя ведет, как он говорит. Мне сразу становится понятно, что да, он бы состоялся, но ситуация на рынке такая, что ему нужна работа. Он будет делать ее хорошо, на него можно положиться. Он через полгода не уйдет, и, блин, счастье, что такие люди к нам приходят. Ну и опять-таки пример из моей жизни в экстремальных случаях. Мне отказали в одной из фан-компаний на должность директора по развитию. Не объясняли причину, по какой. И я в 2 часа ночи написал их HR-у предложение: возьмите меня бесплатно, я готов месяц поработать либо за символическую сумму, либо бесплатно. Вы убедитесь, что я все делаю лучше, чем вы предполагаете, и вам все станет понятно. Меня пригласили, и собственник сказал, что одного директора по развитию мы вам не предложим, потому что решили отказаться от этой позиции в принципе. Но у нас есть вакантная позиция директора самой фан-компании, не хотите ли попробовать? И сказал прямо, что вы мне купили своей настойчивостью.
Поэтому, ну вот, да, это доказывает того, что человек ищет пути, что он не сдается и не буксует. Хорошо, пойдем длинным путем. Хорошо, найдем обходные пути, но мы достигнем своей цели или задачи. Ну, даже вот ваш пример на собеседовании. Вы мне отказали, но я не сдамся. А как вам такой вариант? И наниматель видит, что человек находит нетривиальные пути. Это тоже очень многого значит. Слушайте, Павел, ну, то, что вы говорите, что иногда бывшие собственники компании приходят, нанимаются фактически, формально на позицию ниже, я думаю, что это в том числе и еще нынешняя ситуация, ну, например, в экономике Беларуси. когда очень много компаний закрывается, собственники, даже вот создатели фирмы, они решают взять какую-то паузу, перевести дыхание, и у них есть опыт, они знают, как нужно работать на ропом, да, нужно, знают, как работать там исполнительным директором, знают, как финдиректором работать. И из них получаются очень хорошие руководители, потому что они, опять же, ваши слова сегодня в начале передачи, они обладают большим багажом смежных знаний. Они с собственником говорят на языке бизнеса, не на языке менеджера своего направления, а то, что важно и то, что ожидал бы в идеальном случае от них собственник. И тогда получается такой хороший матч. Бизнес-тиндер сработал, все нашли друг друга. Руководителю-собственнику нужен был человек, который про бизнес, а не про «у меня там 250 схем есть решение ваших задач». И такой наемный руководитель, бывший бизнесмен, он тоже знает, что я сделаю лучше это так, потому что для бизнеса это лучше.
Это просто счастье, когда такой человек приходит в компанию, ты с ним разговариваешь на одном языке, абсолютно на одном, понимаете с полуслова друг друга, и просто договоритесь, что хотя бы год вы проводите вместе. Там все будет по-другому совершенно.
Павел, ну вот, завершая нашу сегодня передачу про демонстрацию каких-то личностных качеств, что бы вы хотели посоветовать экспертам, поверквалам, не забывать во время собеседований компании, в которой они хотят работать?
Не забывайте простую истину. Вы можете стоить намного дороже, чем вам самим кажется. Но само по себе эта уверенность, сама по себе эта уверенность не приходит. К ней нужно идти постепенно, понимать свою ценность, постоянно учиться чему-то новому, поддерживать в конце концов себя в хорошей физической форме. И самое важное, сохранять горящие глаза. Если у вас это есть, оно обязательно выстрелит, это будет настоящая бомба на любом месте работы, и у вас все будет хорошо.
То есть, как поговорка по одежке встречают, по уму провожают, в бизнесе по горящим глазам встречают, да, а по достигнутым результатам провожают. Павел, спасибо большое за интересную беседу. Уважаемые слушатели, оставайтесь с нами, задавайте, присылайте нам свои вопросы, пишите их в комментариях. Мы с Павлом оперативно стараемся отвечать на все ваши вопросы. И до следующих встреч. Всего хорошего, до свидания.
До свидания.